Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас сегодня Алексей Светозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, профессор, кандидат богословия. Мы говорим о непростом времени, события столетней давности обсуждаем. Императора Николая, императрица Александра Федоровна, атмосфера в стране, атмосфера при дворе. Насколько вообще психологически сложный рисунок получается. И здесь, ну как сказать, вот опять же, нас все время бросает из крайности в крайность. Мы хотим, чтобы было либо черное, либо белое. Ну, да. Давайте всем дадим однозначную оценку. Этот хороший, этот плохой, этот свой, этот чужой, где наши, где враги, да, как в детстве там смотрели фильмы про Великую Отечественную войну. Ну, как правило, в жизни все бывает гораздо сложнее. И если император Николай и императрица Александра Федоровна канонизированы в лике святых, это не значит, что вся их жизнь, она была безупречной, или как есть такой оборот, святой с детства не вкушал по средам и пятницам материнского молока, потому что среда и пятница – это традиционно для христиан постные дни, и, соответственно, вот он с младенчества этим правилам следовал. Но это же фигура речи, условно говоря. Ну, возможно, когда-то с кем-то так и было, но это чаще всего фигура...
Здесь другой тип святости, другой тип служения, да, вот это же понятно, что...
Мне очень понравился термин «святой последние минуты жизни».
Ну да, есть и такое, да, это...
Святой Венифатий, например, кстати, да? Говоря, память, конечно, которого 1 января отмечается.
Конечно. Так его жизни до подражать, наверное, не очень было бы хорошо, да, но вот в том и, так сказать, всеобъемлющее такой характер, да, христианства, церкви, что люди разных дарований духовных, люди призванные в разные, или как вот тот самый в Иерусалиме, кто он был там, солдат или не солдат, закричал, у него даже имя осталось мусульманское, я забыл, как там, святой Ахмед или как-то еще он, есть у нас такой, в последнюю минуту и я христианин, и его убивают, вот, и он святой, вот воистину.
А у святого Венифатия, по-моему, примерно такая же история.
Ну да, да, он, собственно, поехал, да, сказать, с святынькой, сожительница богатая Матрона его отправила и был поражен мужеством христиан.
Исповедовал Христа, да. Собственно, и тут же был казнен, да. И крещен своей кровью.
Да. И вместе со святынькой привезли его тело тоже уже как святыню, как останки мученика, безусловно.
А давайте поговорим про церковь. Что же в церкви было? Мы вспомнили двор, поговорили про императора, императрицу, про окружение. А синод, все-таки идет война. Ситуация сложная. Понятно, что церковь, опять же, возвращаясь вот к воспоминаниям Георгия Шавельского, там он не очень лицеприятно отзывается о церковных настроениях, проявлениях в 17-м году.
Ну, опять же, любые воспоминания, они субъективны. Здесь, конечно, нужно некий общий знаменатель, да. Несомненно, мне очень нравятся воспоминания отца Георгия, но он... по своему взгляду, да, он близок к будущим обновленцам. Вот, и, наверное, только обстоятельства. Он побрезговал бы, наверное, теми политическими методами, которыми обновленцы пользовались, и, конечно, не пошел бы в услужение большевикам, но он достаточно категоричен в своих суждениях, резок. У него есть свой стержень. Он вдовый белый священник, имевший высший сан.
Он вдовый, да, я не помню.
Да, высший сан пресвитерский, ну, просто прямая дорога в архиерей по тем временам. Так сделаем... Вот. А он и так член синода. Он протопресвитер, их всего на тот момент в русской церкви трое. Он еще глава придворного духовенства, значит, протопресвитер. Ну, да, ну и все.
Сейчас в русской церкви двое протопресвитеров.
Да, двое их было,
И сейчас двое.
Даже царский духовник не протопресвитер, а обычный протоиерей. Вот, и у него вот этот момент, ну, некой такой критического такого отношения к епископату связан с тем, я живу так же, как вы, а чем вы лучше.
Тут уж если мы вспомнили про отца Георгия, его же... очень неудобным был всегда для всех, потому что после Второй мировой войны, в конце 40-х годов, его приглашали вернуться в Советский Союз, преподавать в Московской академии.
Да, в 46-м году.
И дважды его туда не пустили, и вообще не пустили в Россию, в Советский Союз.
Там сложно, потому что некоторые обстоятельства его жизни не позволили. То есть он-то вполне, возможно, бы и вернулся, как мне кажется, вот судя из того, что я видел из этой переписки. Там много было проектов, ведь возвращение там представителей должны бы у нас были преподавать и парижской школы.
И ну, власть... многие Георгиевский ездил по, всему, по всей Европе.
Ну, он, ну
с
да.
С паспортами.
Да. Вот. Он, да, он действительно неудобный, и он там, допустим, был главой духовенства у Деникина, потом Врангеля он не подошел, но это отдельная история. То есть мы, несомненно, должны, да, обратить внимание на его свидетельство, как свидетельство непосредственно участника, но думаю, что всецело им доверять, наверное, не следует, или базироваться только на них точно нельзя. Что происходило? Ну, давайте вот посмотрим. Перед началом войны, Первой мировой, ну, фактически завершается подготовка к Поместному собору. Вот его остается только открыть, начать работу. Но условия войны не позволяют. Ну, действительно, военное время, собор, который будет заседать очень долго, который, в общем, стоить будет определенных средств, при этом епископы должны будут оставить свои епархии. Обычно такая трактовка дается, что император не хотел этого собора. Но я думаю, что он просто не считал это первоочередной задачей в то время, когда идет война. Ну, епископат, духовенство, большинство традиционно занимает патриотическую позицию, конечно, во время ведения войны. Синод. Ну, синод. Синод занят массой дел, которыми нагрузил эту структуру Петр Великий, безумно централизовав ее. Да, ведь у нас власть епископата ослабляли настолько, что, с одной стороны, он был грозен для духовенства, об этом все пишут обычно, да, приезд архиерея, ужас и страх. С другой стороны, он не мог решить бракоразводное дело, это дело решал синод. Синод был загружен этими делами, синод занимался беженцами. Ну,
там же канцелярия работала в основном, это же не касалось
прямого. Вы имеете в виду только ту часть, которую составляли иерархии?
Настроение внутри церкви. Понятно, что мы не можем говорить о настроениях внутри сельских приходов, хотя это тоже интересная тема. Как жили священники в то время, какие были настроения в обществе, потому что крестьяне в данном случае, ну, они не представляли движущей силы, да, какой-то. И вот провинциальное духовенство, я не знаю, каким оно было перед революцией, и в массе своей, как оно считало. Я только понимаю, что синодалы портрет государя-императора после февральской революции выставили.
Нет, выставил Львов. Вот это такой исторический миф, потому что, конечно, они бы не стали такую акцию совершать. Прибежал обер-прокурор революционный Львов со служащими, и он должен был трон вынести. Значит, в зале заседания был трон, а трон оказался привинченным.
Это у синодалов?
У них стоял, синода. Да, царь там никогда не бывал, конечно, там сбоку стоял стол обер-прокурора, а во главе стола как бы государь, над троном был его портрет, ну, портрет, может, и сняли, я не знаю таких подробностей, а трон Львову пришлось отковыривать с помощью, он позвал служителей, значит, и, в общем, акция затянулась и такого эффекта сильного не произвела. Но, с другой стороны, мы видим, да, что, конечно, реакция была на события замедленной, реакция была, ну, в общем, неадекватной, да, вот после уже февраля, так сказать, такая пауза затянувшаяся, и в период войны что, непопулярные манифесты, уже непопулярные, война уже непопулярная, затянулась, а в храме по воскресеньям для оповещения населения, где же еще, читаются правительственные распоряжения, касающиеся все той же войны, все это под сводами храма, все это озвучивает батюшка, все это откладывается, отпечатывается в сознании людей, ну и у кого-то потом срабатывает.
Вообще, это удивительная тоже история, потому что, как правило, в моменты кризиса, а Первая мировая война – это более чем кризис, вообще это время, когда впервые в истории человечества применено оружие массового поражения, это время, когда человеческая жизнь обесценивается до предела, такого не было до этого, мы сейчас уже в этих реалиях живем, мы знаем, что можно сбросить бомбу, и сотни тысяч людей от этого либо умрут, либо очень сильно пострадают. Тогда это все происходит впервые. И вот этот невероятный кризис, он, ну, казалось бы, должен людей как-то сподвигнуть к тому, чтобы задуматься о смысле жизни, смерти, собственной ценности, ну, какой-то вот этот вот вектор поиска, который, ну, при каком-то ином, видимо, раскладе людей нередко к Богу приводит. А здесь получается обратная картина. Потом, в 1917 году, мы уже вот это вот все видим, когда начинают люди разорять собственные храмы.
Нет, в 17-м нет. Еще нет, в 17-м грабили, да. Может быть, там церковное достояние и так далее. Сознательное разрушение начинается, когда подрастает новое поколение, которое, ну, может быть, какое-то начальное воспитание получило, но чья сознательная жизнь начинается уже в годы смуты. Потому что у нас уничтожение храмов – это конец самый 28-го, 29-й, 30-й, 31-й – это вот разгар. Угу. Уже выросло новое поколение. Уже выросло поколение, которое находится под влиянием иных идей. Да? Вот. Поначалу ничего этого нет. Ну, есть отношение к церкви как к некому атрибуту.
Вот, это официальному. Первое убийство. Убийство архиереев. Это же начало 20-х годов.
Ну, нет, именно убийство, это все-таки это революция, гражданская война.
А, ну то есть именно убийство. После окончания гражданской войны наступило затишье.
Ну, некоторое затишье, ну, так сказать, затихнуть особенно не давали, баламутили атмосферу. Это кампания, блестяще проведенная с пропагандистской точки зрения большевиками по вскрытию святых мощей, так называемая мощейная эпопея, как она называлась на страницах журнала «Революция и церковь», и процессы, организованные на почве изъятия, сопротивления изъятию церковных ценностей, да, которые были направлены на дискредитацию церкви. После того, как эти кампании удались, уже было легко ссылать епископов, сказать, обвинять священников в контрреволюции. Ну и вот опять же так, вот понимаете, вот раньше, ну, нельзя относиться к собственной истории вообще, меняя там просто автоматически плюс на минус. Я вот, например, лично очень боюсь, что красный идеологический террор, который существовал, который я прекрасно помню, который просто господствовал в нашей гуманитарной науке, обратиться, простите, такой же идеологической белой горечкой. Ну, не бывает так. Все очень сложно, да, вот, так сказать, и...
И, простите, они превращаются ли уже?
Ну, так меняют просто, да, плюс на минус, да. И считают, что все нормально. Я очень этого боюсь. Очень боюсь, потому что, ну, промысел Божий, да, уж простите за пафосность, он скрывает от нас наше будущее. И нам это полезно, да, вот это страшно понимать, что вот сейчас там в такой-то день, такой-то час и так далее, нам дают некий испытательный срок, нам дают шанс, да, нам дают некое ощущение того, что это вот, ну, продлится вот какое-то некое такое время, и когда это будет конец, я не знаю. Я не знаю, там, даже если я серьезно болен, да, вот, ну все равно, я понимаю, что есть какое-то время, но от нас скрыто прошлое. Прошлое скрываем мы сами, стремясь представить вот некую такую... Я вот тут взял книгу в руки, не имею права на антирекламу, но, честное слово, это одно из последних изданий, посвященное императору Николаю II и нашему Отечеству и так далее. Слушайте, я вспомнил почему-то сразу, когда я ее пролистал, пришло на ум сочетание КПСС в резолюциях.
А книжка академическая?
Нет, она такая, она собирает разного рода статьи панегирического характера.
Нет, ну тогда-то что, это же могло, любой может издать и продать в книжном магазине.
Правильно, академическую-то кто будет читать, Алексей? Мы с вами, еще какие-то люди, которым это интересно, а кому-то это просто скучно, он берет и там ясно разлагается, что излагается. Мы стояли на пороге победы. Мы собирались войти в Берлин. Бабушка нас только натрое сказала. Ситуация 17-го года до февраля, да? И что тут гадать? Как это можно было гадать? Да, армия готовилась к наступлению, к серьезному. Но при этом, так сказать, уже зрел заговор, и очевидно, что события вот этого управляемого хаоса в феврале, они недостаточно расшифрованы. Я не конспиролог, но у меня нет еще объяснения этому явлению. Да, вот эти толпы, которых кто-то вел непонятно куда, потом эти запланированные жертвы, не очень большие, но достаточные. И вот здесь мы давайте вернемся, я уж предложу, к церковной теме. Вот первый звоночек был в феврале уже, но это март, похороны убитых на Марсовом поле, на торжественном, когда не пустили духовенство. Все были, все партии, общественные организации, это было долгом, рыдали, вставали на колени, клялись в том, что довершат дело до конца. Были все, Гучков, Милюков, Родзянко, все, но не было представителей церкви, которые, казалось бы, ну, должны быть непременно, такое народное такое явление, событие, там, грандиозные похороны. А духовенство не пустили, сказали, а у нас похороны вот такие гражданские, нам не надо попов. И это был очень грозный звоночек. И только причт храма Спаса на крови, он рядом там с Марсовым полем, да, они пришли туда священники, и по своей, так сказать, доброй воле, исполняя свой пасторский долг, совершили отпевание тех, кто там погребен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Святозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, профессор, кандидат богословия. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» мы говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад, 1917 год, настроение в обществе, в государственном аппарате, в царской семье, вокруг царской семьи, в церкви. И вот у Лёши был вопрос некоторое время назад, а что собой представляло, кто были вот эти вот священники того времени? А я, когда он об этом спросил, вспомнила чеховскую повесть «Дуэль». Помните, там диакон описан, да? Который такой, он какой-то, знаете, такой пришибленный немножечко, какой-то угловатый, недообразованный, простоватый, масса разных свойств, которые, ну, вряд ли вызывают к нему чувство симпатии или восхищения.
При этом.
Да, но, понимаете, ведь... Оказывается, в тот момент, когда там кульминация у Чеховой, собственно, вот и дуэль между двумя героями, и один другого сейчас, ну, точно совершенно убьет, именно он, этот диакон вылезает из кустов, вот с круглыми глазами несется туда, он же убьет его с этим криком, и останавливает преступление, останавливает убийство человека. И, между прочим, и для одного, и для другого героя в этот момент совершается какой-то очень важный внутренний переворот. У них из этой точки развитие жизни, вектор жизни может пойти в другую сторону. И это, пожалуйста, вот этот самый простоватый, чудаковатый, там, я не знаю, ну, так, условно говоря, рыжий во всех смыслах человек, оказывается именно таким чистосердечным и прямодушным, в этот момент не думает, что там про него скажут. Он бежит другого человека спасать. Вот мне кажется, что это какая-то картинка, очень близкая к жизни того времени. И именно диакон оказывается тем, кто готов как-то отречься от себя и побежать спасать другого.
Ну да, хороший образ, да.
А насколько он, вот, с вашей точки зрения, насколько он адекватен? Вот, много ли было таких, скажем
ну,
так?
Ну вот вы знаете, я бы, вот у меня какая-то всегда аналогия с современностью. Да, вот, ну, никто сегодня там не будет говорить как-то особенно, никого это даже не будет интересовать. Ну, там известная нам история с вами, продолжающая, слава богу, священника, который там воспитывает 18 детей, родных, приемных, которых он там не различает. Ведь это же никому не интересно, правда? Вот. А интересные, ну, разного рода какие-то скандалы. Вот этими скандалами тоже околоцерковными была полна тогдашняя пресса, атмосфера тогдашних СМИ, все это смаковалось, и как-то вот... При этом в России, ну, жили, ну, многочисленные представители вот этого вот замечательного потомственного священства. Много было пастырей самоотверженных.
Так, а другого-то и не было, он был только потомственным в основном.
Ну, уже нет, уже разбавлялось уже... с Александра II, да. Уже можно было, но в основном, конечно, было потомственное духовенство.
А кто пойдет служить на приход в деревню?
Плюсами и минусами.
Потомственное священие.
Ну, нет же, почему из крестьян? Вот Владыка Вениамин Фетченков, он сын крестьянский, у него только мама, дочка диакона, но тоже не велика птичка.
Да, так я же говорю, что все правильно, городское духовенство
это академики, академическое образование.
А в деревне, на приходе, в селе, в маленьком храме, где кто? Только потомственные.
Да, да, которые там брали приходы с обзятием, и у них была огромная роль, они играли большую роль в местной такой общественной жизни, они составляли вот эту вот образованную прослойку, ну кто, землемер, лекарь, да, вот фельдшер или врач, батюшка, они давали какие-то ценные советы, ну и, так сказать, пользовались уважением этих людей. Ну, была масса самоотверженных пастырей, которых никто не знал, да, вот потому что, ну, вот сейчас мы знаем, ну, тот же отец Валентина Амфитеатров, это не на момент революции, но это близко, да, отец Иоанн Кронштадтский, всероссийская известность, к нему неоднозначно относились современники, но вот люди, ну, которые, вот как лампадка, вот она горит ровненько, московский священник отец Иоанн Кедров, который силой своей веры строил храм Воскресение Христова в Сокольниках, в общем, не будучи уверенным, что у него будут деньги, чтобы расплатиться завтра. Вот, и вот силой его молитв появлялись и деньги, и материалы, и люди, и всем миром вот был воздвигнут этот замечательный храм, который сохранился до нашего времени. Кстати, никогда
не закрывался.
Да, где сосредоточены были многие московские святыни, и сейчас есть
тоже
там чудотворные иконы. Вот таких людей было много. Вот я говорю, что время такое очень неоднозначное. Да, вот, ну, считается так, что, в общем, главный такой духовный момент, мне, конечно, трудно об этом рассуждать, о духовных вопросах, это не то, что люди были равнодушны, а вот, как говорил тот же митрополит Вениамин Фетченков, не горели. Мы, духовные, не горели. Он вину возлагает на свое сословие, приводя очень страшный пример, когда в феврале 17-го он стал свидетелем события, когда толпа растерзала губернатора фон Бюнтинга. На глазах у правящего архиерея и на глазах у него, они наблюдали из окна за этим, там за углом, правда, толпа расправлялась с ним, и говорит, мне до сих пор как-то стыдно и больно вспоминать, что мы духовные не возразили. Вот это, мне кажется, очень яркий такой момент, где-то такое желание при этом, да, вот уже когда события начались, не выступать на той или иной стороне, да, вот мы знаем, что собор пытался такую позицию держать, но при этом давая оценки, ну, явлениям, которые уже являлись абсолютным злом, да, которые за гранью добра и зла были. Но опять же тоже будем объективны. Не всегда это было возможно, мы знаем, что духовенство активно участвовало, часть духовенства, их это так и называли белые батюшки, которые поддерживали там идеологически белое движение у Колчака и у Врангеля, но это уже вот однозначное выступление на стороне одной из политических сил, и, ну, и на мой взгляд, тут надо было ожидать за это расплаты, что и следовало, но это уже, наверное, тема, может быть, даст Бог, нашей следующей встречи. Это отдельный разговор, очень важный тоже, на мой взгляд. Здесь очень много таких вот моментов, когда пытаются что-то спрямить, упростить. А, в общем, все не так просто
было. А известно, как провинциальное духовенство, кто о чем я свое все, восприняло революцию, уже произошедшую?
Вы знаете, вот потомственного духовенства настолько мало осталось, потому что, ну...
Нет, провинциального.
Да-да-да, провинциального.
Их-то было много.
Но их уничтожали по спискам.
Так это потом
37-м, уже. 37-м, 38-м, поэтому... к чему я это говорю? Ну, вот на основании тех настроений, которые вот сохранились среди уцелевших, я вот скажу одно. Провинциальное духовенство было не в восторге от того положения, в котором она находилась до революции. Я очень часто сталкивался с этим мнением, потому что, скажем, люди новых поколений, приходившие в церковь, ну, выходцы из другой среды, из рабоче-крестьянской среды, из интеллигентской, они склонны идеализировать и даже что? Заниматься такой наивной игрой в реставрацию, да, вот, например, сторожей надо непременно обрядить в казачью форму или нанять погоны непонятно кем врученные, да, вот это
непонятно
вот важно, чтобы там мужики бородатые были и так далее. Вот у старого духовенства провинциального ничего этого не было, потому что они так много пережили, что им уже вся эта мишура и атрибутика была неинтересна, и к императору было довольно горькое отношение. Я вот честно скажу, я не так много знал представителей потомственного вот, провинциального священства.
Ну, знали, да?
Знал, да. И я не могу судить даже, я говорю, их настолько мало осталось, потому что, ну, те, кто принадлежал, они шифровались, как молодежь наша говорит, да, дистанцировались от своего прошлого, иногда даже как-то нарочито не хотели его знать. Ну, а вот те, кто как-то вот сохранился, кто продолжал жить, вот у них было такое. Вот я не знаю, если у кого-то другой опыт общения с этими людьми, ну, то, ну, может быть, они меня опровергнут, но у меня лично такой. Какое-то не очень теплое, совсем не восторженное.
Чего не хватало?
Несколько обиженное. Нет, не от того, что жили плохо или как-то.
Но жили-то неважно.
Жили неважно. И, видимо, это была реакция вот на эти разговоры, что а вот при царе-то батюшке, а вот это пошло...
При Александре Третьем?
Да, это пошло после войны. Вот там уже 60-е потихонечку годы, 70-е. Они очень болезненно на это реагировали. Мы-то знаем, вы чего знаете. Вы там из книжек каких-то непонятных, да?
А что при царе-батюшке? При царе-батюшке...
Вот, поэтому... Нет, понятно, если сравнивать с 37-м годом или с 22-м.
При царе-батюшке лучше было, да?
Да, безусловно. Но при этом у них не было никакой решительной идеализации. Если мы посмотрим, опять же, эмигрантскую литературу, да, ну, это, конечно... Скажем, одно – это РПЦЗ, синодалы и люди правых убеждений, которые группировались, и то там даже почитание царской семьи сложилось не сразу. Среди евлогиевской юрисдикции был немало тех, кто активно поработал над свержением монархии, кто был февралистом по убеждениям, и там вот давайте, может быть, даже где-то чуть-чуть и подводя итог, я постараюсь к этому подвести, бытовало выражение, которое я слышал от людей старшего поколения, характеризующее последнего государя. Наш бедный царь, несчастный государь. По нем постоянно служились панихиды, по семье, конечно, по всем убиенным, и его казнь беззаконная, конечно, она воспринималась как злодеяние, но вот таких вот каких-то почитаний не было, уж тем более никто не слышал никогда в русской эмиграции ни в правой, ни в левой почитания Григория Ефимовича Распутина. Вот, это очень удивило представителей Русской Православной Церкви за границей. Ну вот при наших каких-то первых контактах, когда шла работа в направлении объединения, и в самом процессе уже они удивлены были, а как, почему вообще, как это?
А это уже сюрреализм наших дней.
Но это те самые крайности, о которых мы еще в самом начале программы говорили.
Ну, крайности, да, но такие, видите, они очень... у них тоже есть какие-то закономерности, да, вот у этих явлений. И как-то это просто вот всем и понятно, и есть какая-то некая почва.
Ну что ж, время наше истекло. Спасибо большое Алексею Константиновичу. Как всегда, можно еще общаться, слушать истории. История об истории. Спасибо Алексею Стазарскому, профессору Московской духовной академии, Сретенской духовной семинарии, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего
До
хорошего.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».